Меня зовут Ася Александрова, и это «Поехали рисовать» – подкаст о рисовании, путешествиях и рисовании в путешествиях. В сентябре 2020-го я поехала в Дагестан. 2 недели я плотненько исследовала регион и рисовала. Побывала во множестве интересных, очень крутых мест, а еще каждый вечер записывала кусочек аудио о том, что произошло за день. Теперь из этих кусочков я собрала свой дагестанский дневник, и в этом выпуске его первая половина. Здесь я расскажу о том, как провела время в Махачкале и порекомендую пару кафешек. Расскажу о 2 поездках на Сулакский каньон. Одна была довольно ужасная, а вот вторая была просто супер. Еще расскажу, как пожила в красивейшем горном селе Чох, поднялась в заброшенный аул Гамсутль, обедала у таксиста и ночевала на горе у друга-мужика из маршрутки в селе Гунип. И это только половина пути. Такой дневниковый формат для меня абсолютный эксперимент, и до монтажа я совершенно не представляла, что получится в итоге. Звук, понятное дело, меняется от кусочка к кусочку, потому что я записывала в разных местах, для этого не предназначенных. В моем рассказе нет какой бы то ни было драматургии, потому что, по сути, сценарием были приключения и сложности, которые случались в дороге. Само по себе повествование тоже не особо стабильное, потому что иногда у меня было просто супер восторженное настроение, а иногда я так уставала, что рассказ больше напоминает поток сознания. Зато, я надеюсь, у меня получилось как будто бы взять вас с собой в путешествие и показать, как оно происходит в реальном времени. Кстати, конечно, буду очень рада, если напишите мне потом, как вам такой формат. В поездке я почти каждый день рисовала. Ссылка на Behance, где выложены рисунки, есть в описании выпуска. Еще из поездки я выкладывала много сториз в Instagram и закрепила их в хайлайтах под названием «Дагестан 1» и «Дагестан 2». Думаю, если слушать дневник и смотреть одновременно рисунки и фотки, создастся наиболее полное впечатление. Из материалов для рисования я взяла с собой маленький акварельный скетчбук ToSketch формата 10 на 10 см, акварель и линеры. Да, еще хочу сразу уточнить, в выпуске я буду все время говорить «мы», потому что ездила не одна, а вдвоем с моим другом Юрой, с которым мы часто путешествуем. Вы про него уже могли слышать в эпизодах про Бурятию и Монголию. Но в целом у меня сложилось впечатление, что в Дагестане вполне безопасно, и брать с собой спутника мужского пола вовсе не обязательно. Я сейчас сразу на этом делаю акцент, потому что меня уже несколько раз про это спрашивали. Окей, на этом я наконец завершаю свое длиннющее вступление и переходим к дневнику. Порисуйте хорошенько, пока слушаете. Сегодня 14 сентября, и это первый день поездки по Дагестану. В квартире, которую мы сняли по Airbnb, целых 3 комнаты, и одна из них детская, где в одном из уголков навалено довольно много игрушек, и я здесь сижу, записываю, мне кажется, что здесь должно быть достаточно тихо и не слишком гулко для записи звука. Кстати, раз уж я упомянула квартиру, найти подходящий вариант на Airbnb было не очень просто, и не потому, что выбор был огромный, а наоборот, он был достаточно маленький, и цены довольно высокие. То есть в среднем они начинаются от 2000 рублей в сутки за квартиру, и, на мой взгляд, для не самого центрального российского города это достаточно дорого. Но сложность больше даже не в стоимости, а в том, как выглядят эти квартиры. В них сделан, ну, такой в дагестанском смысле красивый ремонт с какими-то такими псевдобарочными лепными элементами, но при этом все остальное в не самом хорошем состоянии. Ну, короче, выбирать действительно было не из чего, поэтому вот та квартира, которую мы в итоге сняли, мне кажется, у нее особо конкурентов нет. Поэтому если вы вдруг соберетесь снимать квартиру в Махачкале, то напишите, и я вам скину ссылку. Сегодняшний день прошел без каких-то особо сложных приключений, не считая того, что для того, чтобы успеть в аэропорт, пришлось встать в 5:30 утра, чего обычно я не практикую. Но в целом все прошло удачно. Рейс был прямой из Петербурга, а в Пулково оказалось почти незаметно влияние пандемии, кроме масок на людях, но это уже совершенно привычно во всех общественных местах, и того, что на входе в аэропорт меряют температуру. Ну и какие-то мелочи, вроде того, что посадочный талон теперь при проверке не берут в руки, а просят отсканировать самостоятельно. Прилетев в аэропорт Махачкалы, я вспомнила, что там находится моя самая любимая багажная лента на свете. Дело в том, что терминал совсем крошечный, и багаж подвозят на тележке к зданию, и прямо через окошко, можно сказать, кладут на багажную ленту. Смотрится это достаточно забавно. Заселившись, мы решили сегодня в какие-то конкретные места не ездить, не ходить, а просто прогуляться в сторону моря, где, предположительно, должен быть центр города. По пути хотели купить в какой-нибудь пекарне знаменитые дагестанские чуду. Это такие, ну, можно сказать, пирожки из очень тонкого теста со всякой разной начинкой. И, в общем, мы хотели их купить и съесть где-нибудь на лавочке, особо не задерживаясь. Но оказалось, эта задача не такая простая. довольно долго нам не встречались ни чуду, ни лавочки. Дворы в Махачкале все, ну, по крайней мере, выглядят закрытыми, а даже если они открыты, то они похожи на чьи-то частные дворы, то есть с улицы туда просто так не зайдешь посидеть. В итоге мы купили такие прикольные штуки, которые раньше я нигде не видела. В той лавке, где мы их купили, они назывались «хлеб с сыром» и «хлеб с мясом», но по сути это такие кольца, бублики из пресного теста диаметром 25 сантиметров, внутрь которого плотно напихана начинка. В нашем случае это у одного бублика сыра, у другого говядина. А готовится это в тандыре, как обычные лепешки. Нюанс в том, что слой теста в этом бублике довольно тонкий, а начинки так много, что когда ешь, она начинает вываливаться, и я думаю, что здесь нужно особое мастерство, чтобы эти бублики отлеплять от стен тандыра, не разломав в процессе. Скамеечку мы так и не нашли, поэтому съели их, сидя на бетонном блоке, на который кто-то заботливо положил ковер. Подкрепившись, мы потихонечку добрались до места из модных махачкалинских инстаграмов. Оно называется «Дом 15». Это такое кафе со старинными буфетами и веспами, такими мотороллерами итальянскими, винтажными. Среди деревьев все это находится в огороженном дворе. То есть вся посадка, в общем-то, на улице. Внутрь этого двора попадаешь по звонку в домофон. Место очень классное. Это такой прям, можно сказать, оазис среди прочего хаоса Махачкалы. Там я порисовала, заполнила первый разворот в своем скетчбуке. Правда, разумеется, не без приключений, потому что как только я выбрала, что именно буду рисовать, там такая старенькая машина, желтый домик, кусты сирени, в общем, все очень симпатично. В общем, как только я выбрала, что это будет моей натурой, тут же образовалась компания девушек, которая встала между мной, собственно, и этой натурой. И, в общем, они стояли, общались и плотно загораживали мне этот вид, поэтому рисовать приходилось фрагментарно, по кусочкам, когда девушки как-то перемещались, или одна из них уходила за кофе, и тогда было видно какую-то часть, которую не было видно раньше. А еще там был одноглазый котенок, который с таким упорством исследовал пространство под буфетом, что, в общем, ничего удивительного, что он уже лишился глаза. В общем, мы там посидели, я порисовала, мы попили кофе. Кофе там вполне хороший, поэтому действительно рекомендую это место. Ну и, в общем, начало уже темнеть, и мы такие дошли до моря, до которого там оставалось уже не так много. Честно говоря, берег в том месте не то чтобы особо впечатляющий, там просто кафе на берегу и, можно сказать, такой обрыв не особо благоустроенный, на котором достаточно много людей стоит с удочками. Ну, а после этого мы вернулись домой, и сейчас 9:30 вечера, и я собираюсь лечь спать, потому что проснулась очень-очень давно. Сегодня 15 сентября, второй день в Дагестане, второй день в Махачкале, и эту запись я делала во второй раз, потому что в первый раз я забыла включить микрофон, хотя я даже наклеила на него кусочек скотча с надписью «Включи», но почему-то я этого не сделала. В общем, сегодняшний день я бы назвала этнографическим. Сегодня нам хотелось сходить в Национальный музей Республики Дагестан, чтобы, ну, как-то немножко лучше познакомиться с культурой разных народов, которые живут в Дагестане, потому что, ну, в принципе, то, что я про них знаю, это то, что их очень много, и все они говорят на разных языках, у них в чем-то разная культура, разная кухня и так далее. Но хотелось как-то узнать это поподробнее. И вчера вечером, когда я стала смотреть в интернете часы работы музея, я обнаружила, что, оказывается, сегодня, 15 сентября, в республике празднуется День единства народов Дагестана. Это такой официальный праздник, который празднуется каждый год, и это даже выходной день, несмотря на то, что сегодня вторник. Не знаю, насколько серьезно дагестанцы относятся к этому празднику, возможно, это что-то такое формальное, потому что, честно говоря, в городе каких-то особых празднеств я не заметила. Но на сайте музея было написано, что у них планируется праздничная программа, в частности, бесплатные экскурсии, и во дворе такой небольшой фестиваль, где дети будут танцевать традиционные танцы в традиционных же костюмах, и будут проходить мастер-классы, ну, в основном творческие, по росписи, керамике и так далее. Мы, конечно, решили, что надо идти. Я вообще в этом музее хотела порисовать всякие разные объекты, которые в нем содержатся, но когда мы туда пришли, стало понятно, что там такое количество детей, а экскурсии проводятся в основном для детей, что порисовать спокойно вряд ли получится. Но, честно говоря, было как-то так жарко и душно, что не очень хотелось рисовать. Мы увидели кусочек этого фестиваля, который проходил во дворе музея. Там действительно собралось достаточно много народу, хотя в мастер-классах участвовали в основном дети. Я думала тоже поучаствовать, но потом поняла, что это будет как-то немного странно. Я привыкла, что на творческих фестивалях и взрослые тоже тусуются, но здесь как-то, видимо, это не совсем принято. Выйдя из музея, мы обнаружили, что в том же здании находится также и этнографический музей, то есть, собственно, тот музей, который, наверное, мне был бы более интересен. Мы туда зашли, и там очень-очень милая тетенька нам кратко, но достаточно подробно рассказала о том, как разные народы друг от друга отличаются, в чем особенности их, чем они занимаются в плане каких-то ремесел традиционно. Там буквально 3,5 небольших зала, но в них достаточно наглядно представлены костюмы, какие-то предметы быта, относящиеся к разным народам Дагестана. И как результат могу сказать, что сейчас у меня хотя бы какое-то представление есть. Если вы совсем ничего не знаете про Дагестан, то просто представьте, что здесь живет такое количество разных народов, что одних только государственных языков 14, по-моему, ну, по крайней мере, больше 10 точно. Государственный язык означает, что на этих языках есть какая-то литература, ну, как минимум, пресса, и на этих языках учат в школе. Это только официальные государственные языки, то есть помимо них есть еще и множество других. И для меня, как для человека, который не особенно разбирается в языках и не может на слух отличить один от другого, и не супер разбирается в костюмах, чтобы понять, что вот этот костюм одного народа, а этот совершенно другого, мне кажется, для таких людей, как я, наиболее наглядной вещью, которая может показать вот это разнообразие людей в Дагестане, может стать еда. Дело в том, что наименований блюд традиционных в Дагестане, ну, не так много. То есть, ну, например, есть чуду, есть хинкал, есть курзе, но при этом чуду огромное количество разных. То есть это может быть такой тонкий-тонкий пирожок, ну, грубо говоря, начинка в лаваше, что-то похожее на азербайджанский кутаб, или это может быть что-то более плотное и при этом круглое, например, как осетинский пирог, или я видела даже такие более пышные пироги. Ну, короче, все это называется словом чуду, но в разных частях Дагестана это готовят совершенно по-разному. Или такая вещь, как хинкал. Я в Азербайджане ела хингал, собственно, ну, это то же самое слово. И это выглядело как тонкие нарезанные на прямоугольнички кусочки вареного теста, то есть такая типа как паста или лапша, и мясная добавка к ним, ну как добавка, начинка. Ну то есть, короче, есть отдельно мясо и отдельно вот это вот тесто, может быть еще какой-то бульон, обжаренный лук, и все это вместе естся, это очень вкусно. В Дагестане хинкал такого плана тоже есть, но также, например, словом хинкал могут называться паровые кукурузные булочки, которые подаются вместе с куском вареной баранины. То есть выглядит это совершенно по-другому, вкус, естественно, совершенно другой, но все это называется словом хинкал. Или, например, тоже я видела хинкал с паровыми булочками, но уже пшеничными, а не кукурузными, и к ним не кусок мяса подается, а какая-то такая колбаска особая. Собственно, я теперь такая образованная на тему хинкала, потому что мы сходили в кафе, которое называется Хинкал Brothers, и я его, в принципе, могу порекомендовать, если вы будете в Махачкале, стоит туда зайти, потому что там в такой современной обстановке, в современном интерьере можно попробовать большое-большое разнообразие вот этих вот традиционных блюд в самых разных вариациях. При этом меню там с картинками, то есть можно визуально сразу понять, чем один хинкал будет отличаться от другого, и выбрать тот, который вам понравится. Собственно, ту еду, которую мы там ели, я и порисовала, но не в самом кафе, потому что там очень хотелось есть, а уже по фотографиям и по воспоминаниям об этой еде вечером дома. Ну а на завтра у нас запланирована поездка на Сулакский каньон. Если вы никогда не слышали об этом, рекомендую погуглить, как это выглядит. Должно быть очень-очень красиво. Ну, то есть на фотографиях красиво, я надеюсь, что в реальности тоже будет красиво. Мы долго думали, как именно туда ехать. И, в принципе, есть вариант доехать своим ходом на маршрутке. Но, если я правильно поняла, эта маршрутка ходит один раз в день и в какое-то совершенно непредсказуемое время, точнее, ну, время-то предсказуемое, но как его узнать, непонятно, потому что расписания нигде нет. Поэтому мы купили тур, экскурсию на целый день, собственно, там заездом во всякие разные другие места, не только на сам каньон, и завтра поедем, надеюсь, будет классно, в общем, когда съездим, расскажу. 16 сентября и третий день в Дагестане, третий день в Махачкале. Правда, сегодня мы большую часть этого дня провели вне Махачкалы, как я уже говорила вчера, во вчерашней записи, мы приобрели тур, экскурсионную поездку на Сулакский каньон. И, честно говоря, у меня крайне неоднозначные впечатления от этого мероприятия, потому что сам Сулакский каньон, безусловно, крайне красивое место, но то, как была организована эта поездка, вызвало некоторое удивление не только у меня, но и, насколько я поняла, у других участников группы. Дело в том, что основная, ну, так скажем, активность, да, то, ради чего мы ехали на каньон, как оказалось, было катание на катере, которое, конечно, очень впечатляющее, потому что мы ехали на большой скорости по изумрудной воде, среди скал, водопадиков и всего такого горного. Это было очень-очень красиво, но длилось это примерно 15 минут, а добирались мы туда 2 часа, из которых час мы ехали последнюю часть пути 20 километров, соответственно, со скоростью 20 километров в час, потому что дорога там очень-очень плохая. Это такая горная грунтовка, где-то она чуть пошире, где-то совсем узкая, на большой высоте, над обрывом, ну, в общем, в лучших традициях горных грунтовок. И после того, как мы 15 минут покатались на катере, мы попили там на берегу чая с пирогом, чай был вкусный, с чабрецом, и поехали обратно по этой же дороге. По пути мы остановились минуты на 3, чтобы пофотографироваться на так называемой смотровой площадке, но по факту это просто место над изгибом каньона, где можно посмотреть на него сверху и направо, и налево. Там есть некоторая протяженность, которую видно с одной точки. Но смотровой площадкой назвать это трудно. Ну, то есть, как я себе представляла эту поездку, что на смотровой площадке будет, ну, какое-то место, где можно посидеть, удобно пофоткаться, и пока люди будут это делать, я порисую с натуры. Но, по сути, мы остановились просто в пыли на обочине. Просто обочина это располагалась в очень красивом месте на краю обрыва, с которого было видно, собственно, реку, которая находится далеко внизу. Порисовать там, конечно, не получилось, и сейчас вот уже достаточно поздно. Я по собственным фотографиям это делала уже дома, потому что все-таки нарисовать что-то про этот день очень хотелось. На обратном пути в эту экскурсию был включен заезд и обед на форелевом хозяйстве, которое, как оказалось, все участники группы думали, находятся непосредственно над каньоном, ну или где-то рядом с водой, что можно есть и, соответственно, смотреть на какой-то красивый вид. На это мероприятие у меня тоже были планы, что пока все будут есть и я буду есть, можно будет порисовать, но нет, этого тоже не получилось, потому что находится совершенно посреди, ну, какого-то строящегося в процессе устройства парка, и никакого красивого вида оттуда совершенно нет. Ну а уже оттуда мы поехали на еще одну местную природную достопримечательность. Это Бархан Сарыкум, такой небольшой кусочек пустыни, такой настоящий песчаный пустыни, совсем рядом с Махачкалой, около 20 километров. То есть если залезть на этот бархан, собственно, Махачкалу видно как на ладони. И тут ситуация произошла совершенно обратная, потому что я уже знаю, как проходит все в этой экскурсии, что мы приходим куда-то, быстро фоткаемся и бежим обратно. Я по пути на этот бархан, на него надо забираться какое-то количество времени по такой деревянной тропинке со ступеньками. В общем, я решила, что не буду с собой брать ничего рисовательное, потому что какой смысл это тащить наверх, а потом тащить обратно, и все оставила в машине. А на полпути на вершину бархана нам экскурсовод сказал, что мы можем там потусоваться, ну, типа около 40 минут, что означает, что время на рисование вполне себе было бы, но мы уже далеко ушли от автобуса, я ничего с собой не взяла. Мне удалось взять у Юры, у него был блокнот, такой обычный маленький малескинчик с тонкими страницами, и, в общем, я его у него взяла, немножко порисовала просто линером, ну, хотя бы какое-то ощущение того, что я порисовала с натуры в классном интересном месте, у меня все-таки осталось. В общем, как некое резюме этого дня, хочу сказать, что у меня действительно очень неоднозначные впечатления по поводу произошедшего, и я не знаю, чем руководствоваться в следующий подобный раз. То есть я напомню, что ситуация была такая, что мы хотели попасть на каньон, но была трудность в том, что мы не были уверены, что у нас получится туда добраться своим ходом так, чтобы попасть именно в красивые места, а не просто приехать в ближайший населенный пункт, который находится рядом с каньоном. Поэтому мы воспользовались вот этой туристической услугой, но в то же время получается так, что на каньон мы съездили, но вовсе не туда и не так, как нам бы этого хотелось. В общем, как результат, завтра мы собираемся все-таки поехать туда своим ходом еще раз. Я надеюсь, что маршрутки действительно ходят туда несколько раз в день, а не один раз в день рано-рано утром, как написано в интернете. И, в общем, хотим поехать туда самостоятельно и погулять там все-таки побольше. И, может быть, я надеюсь, если не будет сильного-сильного солнца, у меня получится порисовать это место с натуры. Сегодня 17 сентября, четвертый день в Дагестане и последний день в Махачкале, потому что завтра мы уже едем дальше. Сегодня было классно, сегодня много раз что-то могло пойти не так, но в итоге все сложилось удачно. Как я рассказывала, вчера мы ездили на Сулакский каньон с экскурсией, и это было достаточно странно и немного так разочаровательно. И сегодня мы решили поехать туда еще раз, но уже на другую его сторону самостоятельно. Другой берег значительно выше, чем тот, на который мы ездили вчера, и виды оттуда открываются совсем другого плана. Вчера тоже было очень красиво, но все-таки иначе. Для того, чтобы попасть на другой берег, нужно поехать в село Дубки. Туда тоже ездят экскурсии, но мы решили, что поедем сами на маршрутке. Узнать расписание маршруток заранее совершенно невозможно. Единственное, что я знала, это то, что маршрутки ходят туда со станции Северный автовокзал в Махачкале. Информация была, что эти маршрутки ходят то ли один раз в день, то ли много раз в день. В общем, единственное, что мы могли сделать, это в какое-то выбранное нами время, по непонятным каким-то критериям выбранное, поехать на автовокзал и узнать самостоятельно. В итоге мы приехали на автовокзал примерно в 11:30 утра, и оказалось, что это просто наилучший вариант, идеальное время, потому что мы попали в маршрутку, которая уходит в 12 часов, а маршрутки там уходят по принципу «народ набрался, мы поехали». То есть, по факту, мы выехали раньше, чем в 12, потому что народ собрался раньше. И если бы мы приехали чуть позже, мы бы уже не попали на эту маршрутку. А прикол в том, что хоть это и всего лишь 12 часов, эта маршрутка вроде бы была последняя. И уже в самой маршрутке мы узнали, что обратно в этот день в Махачкалу из Дубков маршрутка уже не поедет. То есть эта маршрутка, которая идет всего лишь в 12 дня, она, собственно, там и остается и уже обратно не едет. Ну и как нам подсказали другие пассажиры, что из Дубков можно будет добраться либо на такси, либо как-то еще на попутках до Кизилюрта. Это город примерно посередине между Дубками и Махачкалой, чуть поближе к Дубкам. А оттуда уже достаточно много маршрутов ходят до Махачкалы до самого вечера, поэтому можно будет без проблем добраться. В общем, мы доехали до Дубков, не знаю, примерно часа за полтора, наверное, может быть, чуть больше. Дорога туда совершенно нормальная, поэтому даже если вдруг вы соберетесь на своей машине ехать, туда можно доехать без проблем. Дорога чем дальше, тем более красивая, потому что она поднимается все выше и выше в горы, вдалеке становится видно водохранилище, постепенно начинает появляться Сулакский каньон, короче, все это очень красиво, особенно если вы из такого плоского города, как я, типа как из Санкт-Петербурга. Оказалось, что до самых красивых мест, до смотровой площадки над обрывом, собственно, вот над самим Сулакским каньоном, где на реку, которая течет внизу, можно смотреть сверху, от Дубков буквально никуда не нужно ехать, там нужно просто выйти за пределы поселка, что занимает примерно 10 минут медленным шагом, и вы оказываетесь в очень красивом месте с видом на Сулакский каньон. Помимо, собственно, вида очень красивого на реку внизу, совершенно изумрудного цвета, и горы вокруг, меня впечатлило то, насколько вокруг отсутствует какая-либо инфраструктура. То есть там есть буквально, ну, может быть, два кафе, очень простеньких, где можно попить чаю с видом на каньон. Причем совершенно ясно, что они были построены, ну, если не в прошлом году, но, может быть, в позапрошлом. И все. То есть там больше нет ничего, никаких развлечений, никаких предложений покататься на квадроциклах, в общем, ничего такого. И я просто представляю, что было бы, если бы это место находилось в Грузии, и насколько они бы развили всю движуху вокруг вот этой локации. Но в целом это, конечно, в общем, приятно. Я думаю, что постепенно туризм будет развиваться, а пока там достаточно мало людей. И если вот непосредственно от самой смотровой площадки, вот этой самой инстаграмной локации, отойти чуть в сторону, то там вообще нет людей, их не слышно, и вокруг только одни коровы. По пути в Дубки мы проезжали водохранилище, и поскольку уровень воды в этом водохранилище был достаточно высокий по сравнению с уровнем реки внизу, которая была вот, ну, собственно, в самом этом каньоне, было понятно, что где-то здесь должна быть достаточно большая плотина. Я знала, что плотина, собственно, должна быть где-то здесь, но, судя по тому, как казалось, недалеко находится водохранилище, она должна быть вот где-то здесь рядышком. И мы решили, что пройдемся вдоль каньона, посмотрим на плотину со стороны, потому что фотки, которые я видела в Инстаграме, были прям очень впечатляющие. То есть такое впечатление, что среди гор вдруг вырастает какая-то огромная стена, что-то вроде, не знаю, стены из льда, из «Игры престолов». В общем, смотрятся совершенно космически. И мы туда пошли. Достаточно скоро стало понятно, что холм, который, как мы думали, будет около плотины, за собой скрывает еще один холм, а за ним еще один холм. И в общей сложности мы пришли, наверное, километров 7-8 до того места, которое в итоге оказалось с видом на плотину. В принципе, пройти там несложно. Там есть такая очень-очень грунтовая, очень каменистая дорога для автомобилей. Там есть небольшие перепады высоты, нужно идти чуть-чуть с горки, потом чуть-чуть в горку, но в целом дорога несложная. Я ходила в кедах, это не самый хороший вариант. Если бы у меня были более удобные ботинки, то я бы шла быстрее и устала бы меньше, но, в принципе, даже в такой обуви вполне можно этот путь преодолеть. Самое главное — смотреть под ноги, чтобы не подвернуть ногу на камни и не наступить в коровью лепешку. Кое-где там встречаются заборы, но, как правило, их можно либо обойти, либо как-то пролезть, потому что это заборы, насколько я понимаю, в большей степени для коров, чтобы они не забредали туда, куда не надо, чтобы не свалились с обрыва и проще было их потом вернуть домой. И был забавный момент, когда мы преодолели один из таких заборов и вдруг поняли, что практически все коровы, которые нас окружают в этом месте, на самом деле быки. А быки иногда бывают достаточно агрессивными животными, и стало немножко даже не по себе, потому что, ну, с одной стороны от нас вот эти быки, их несколько штук, а с другой стороны обрыв глубоко-глубоко вниз. Но, к счастью, бычки не обратили на нас особого внимания, и мы спокойно прошли дальше. Непосредственно на самом вот этом вот краю перед плотиной, на высоком обрыве, был ветер невероятной силы. Я решила, что все равно я там посижу немножечко, порисую, потому что, ну, в конце концов, я ехала сюда, чтобы порисовать с натуры. И мне приходилось просто двумя руками очень-очень крепко держать блокнот и просто в кулаке сжимать карандаш, иначе бы это все просто ветром унесло в обрыв. Мне и рюкзак-то пришлось надеть на себя, а не класть рядом, потому что его реально унесло бы ветром. В общем, это место теперь третье в моем списке невероятно ветреных мест, где я рисовала. Настолько ветреных, что действительно, если чуть-чуть ослабить хватку, вот то, что у тебя в руках, блокнот, подложка под блокнот и все материалы, все это улетит куда-то в пропасть. Первое такое место было в Сванете, когда мы с Юрой тоже туда ездили, в Грузии, пошли смотреть на водопад, который находится где-то высоко в горах, естественно, и там я решила порисовать, и там, помимо ветра, были еще ледяные брызги от этого самого водопада, и там я очень-очень замерзла рисовать, хотя на самом деле было достаточно жарко. Другое такое место было тоже высоко в горах, когда мы в Каспийском скетч-туре ездили в горную деревню Хыналык в Азербайджане, и там мы сидели на скалах, и, ну, вот действительно там была такая ситуация, что если бы карандаш упал, то это все, как бы его было бы совершенно нереально найти. И теперь у меня в списке появилось еще одно такое место. Это в Дагестане, на берегу Сулакского каньона с видом на плотину. Водохранилище, которое ограничивает эта плотина, кажется, называется Черкейское, если я правильно помню это название, и, соответственно, гидроэлектростанция, которая там находится, тоже Черкейская. Рисование там у меня заняло буквально минут 10, потому что я смогла нарисовать только контурный рисунок линером, а акварель даже не стала доставать, потому что было ясно, что кюветы у меня просто вылетят из палитры и сразу упадут куда-то вниз на невероятной скорости, и мне было бы достаточно жалко их потерять в самом начале поездки. Солнце к этому моменту уже потихонечку-потихонечку начало садиться, и мы решили, что пора идти обратно. Не стали возвращаться обратно в Дубки по той же дороге, а срезали немножко до автомобильной трассы, которая идет параллельно каньону. Там мы поймали попутку, которая довезла нас обратно до Дубков, и уже в самих Дубках мы нашли на столбе номер телефона, на котором было написано, что это такси, позвонили туда, спросили, сколько будет стоить доехать до Махачкалы. Там мне ответили, что это стоит 1200. Мы решили, что оно того стоит, чем искать какие-то попутки, стопить в темноте и все такое. И в итоге мы на этом самом такси доехали обратно до Махачкалы. Достаточно быстро и комфортно. Вот такое сегодня было приключение. Мне кажется, что день прошел хорошо. Я, наконец, смогла порисовать в каком-то классном месте с натурой. У меня пока это не очень хорошо получалось в этой поездке. Ну и теперь мой гештальт относительно Слогского каньона точно закрыт. Я посмотрела на него с обоих берегов и с экскурсией, и самостоятельно. Так что теперь точно можно ехать дальше. Сегодня 18 сентября, пятый день в Дагестане. Мы сегодня уехали из Махачкалы и переехали в горное село Чох. То есть первый раз ночуем где-то помимо Махачкалы. По поводу того, как до Чоха добраться, мы использовали следующий вариант. Вообще можно доехать, в принципе, с экскурсией, но это значит, что вы, скорее всего, не будете здесь ночевать, а потом вернетесь в Махачкалу. Если хотите в Чохе ночевать, то нужно поехать на северный автовокзал и там найти маршрутку, которая идет до села Гунип. Гунип — это достаточно крупный, насколько я понимаю, населенный пункт, ну, относительно горных сел, потому что даже район называется Гунипский район, то есть это административный центр. Маршрутки, в отличие от маршруток, которые ходят в Дубки, куда мы ездили вчера, идут не два раза в день, они идут, ну, наверное, можно сказать, каждый час, поскольку они идут по мере наполнения с утра и до, насколько я поняла, часов 5 или 6 вечера. 6, наверное, все-таки поздновато. Я бы самое позднее шла часа в 4 на вокзал. И доехав до Гуниба, можно вызвать такси и доехать до Чоха, там примерно 20 километров, но можно также до Гуниба не доезжать и выйти на правильной развилке. Нам повезло, с нами в маршрутке ехали женщины, которые с нами разговорились, и оказалось, что они тоже едут в Чох, и более того, они даже идут ночевать в тот же гестхаус, что и мы, поэтому мы вместе с ними вышли в правильном месте, на правильной развилке, вызвали такси и вместе доехали. Но, в принципе, если доехать до Гуниба, наверное, ехать придется чуть дольше, но зато больше вариантов по такси. Хотя, с другой стороны, на этой развилке там есть такая остановочка, и в ней просто все пространство потолка заклеено объявлениями с номерами телефонов, по которым можно вызвать такси. Вчерашний опыт в Дубках показал, что это вполне рабочий вариант. Дорога занимает примерно 2,5 часа. Дорога очень красивая, практически сразу из Махачкалы. Маршрутка заезжает в горы, и горы становятся все выше и выше. На пути есть несколько тоннелей, таких коридоров, прорытых внутри гор, самые длинные из которых 4 километра. Этот тоннель, он какой-то самый длинный то ли в России, то ли в Европе, наверное, все-таки в России. В общем, какой-то такой достаточно знаменитый тоннель. Кроме тоннелей, по пути есть еще Ирганайское водохранилище, очень-очень красивый водоем с очень голубой водой, не такого цвета, как в Сулакском каньоне, но, в принципе, насколько я понимаю, это продолжение той же водной системы. В этом водохранилище удивительная вода, потому что она очень-очень гладкая, и в ней практически как в зеркале отражаются горы, которые находятся по берегам водохранилища. Мне кажется, я, кроме как на фотографиях, такого нигде не видела, что вот на краю озера стоит гора, и практически полностью она же отражается в поверхности этого озера. Сейчас Чох — это достаточно маленький аул. Насколько я поняла, постоянно здесь живет около 100 человек, но постепенно село начинает возрождаться. Здесь очень много разрушенных домов, но есть семьи, которые они изначально из этого села, но потом они уехали, и вот сейчас они возвращаются и восстанавливают эти дома. Есть также люди, которые не были здесь раньше, ну, в смысле, не жили здесь раньше, не происходят отсюда, но они приезжают, покупают дома и остаются жить. И также постепенно село развивается. Здесь есть такое место, которое называется этнодом. Это один житель села. Он как бы старается восстанавливать здесь туризм. И сейчас восстанавливает большое старое здание, которое используют как гестхаус. И кроме того, оказывают всякие разные туристические, как сказать, развлекательные, образовательные услуги, типа поездки на лошадях, там какие-то путешествия куда-то еще. И, как я понимаю, всячески пропагандирует то, что Чох — это классное место, и сюда стоит приехать. Чох — действительно классное место, сюда стоит приехать, потому что село располагается на склоне и устроена по террасному принципу, то есть каждая улица, она как бы выше уровнем, чем предыдущая улица, но улицами на самом деле эти узенькие проходы между домами назвать сложно, потому что местами это больше похоже на то, что ты пролезаешь по какой-то тропинке между какими-то стенами, где-то ты заходишь в дырочку, где-то поднимаешься по очень крутой лестнице, где-то ты поднимаешься по очень крутой не лестницы, а просто по каким-то камням. Тут же могут тебе встретиться коровы, которые идут домой с пастбища. В общем, все это производит впечатление очень живописное, и с одной стороны грустно, что в этом селе большое-большое количество руин, но почему-то они не производят гнетущего впечатления. Может быть, потому что, ну, я здесь не жила и не видела, как это все постепенно разрушается, то ли из-за того, что это стоит в очень красивом месте среди очень красивых гор, и поэтому все в целом выглядит больше, может быть, как часть ландшафта, чем как какие-то грустные заброшенные дома. В общем, сегодня мы большую часть дня лазали по селу, старались посмотреть как можно больше. В одном из мест я порисовала очень классные ворота с свисающим виноградом. И вечером мы классно потусовались с хозяевами и, собственно, вот теми женщинами, с которыми мы ехали в маршрутке. Все вместе ужинали, рассказывали друг другу истории. Достаточно много мы узнали о том, как в этом селе раньше люди жили и как живут сейчас. В общем, все это очень-очень интересно. Завтра собираемся пойти погулять в заброшенный аул Гамсутль. Он находится в нескольких километрах от Чоха. И, ну вот, для меня Чох поэтому был интересен, в частности, поскольку здесь недалеко до этого Гамсутля, а в Гамсутль мне очень хотелось сходить. Если вы не видели до сих пор фотографии Гамсутля, то погуглите, это реально выглядит очень круто. И сейчас фотографий Гамсутля действительно много, потому что это такое достаточно популярное инстаграмное место. Собственно, люди и, как мне кажется, едут, в принципе, в Чох на экскурсию для того, чтобы сходить в Гамсутль. В общем, завтра по плану мы хотим сходить туда, я хочу там порисовать, и завтра запишу кусочек подкаста про то, как это все прошло. Сегодня 19 сентября, и, кажется, шестой день в Дагестане. Я начинаю уже путаться в днях, но сегодня суббота, а прилетели мы в понедельник, так что день, наверное, действительно шестой. И второй вечер в селе Чох. На сегодняшний день мы посвятили походу в очень знаменитое в Инстаграме место. Это заброшенный аул Гамсутль. Наверное, сейчас это самая известная, самая туристическая локация во всем Дагестане. Ну, наверное, после Сулакского каньона, просто потому что к нему проще добраться. Это такой высокогорный аул, который остался без жителей. Насколько я поняла, лет 40 назад они начали разъезжаться, и в 2015 или 2016 году умер последний житель, который долго там оставался в одиночестве. И, собственно, сейчас там не живет никто, дома разрушаются, многие уже совсем руины, некоторые еще держатся кое-как, но все в таком крайне аварийном состоянии. Несмотря на это, там каждый день достаточно много туристов, которые залезают во всякие, как мне кажется, достаточно опасные места. Ну, я тоже, конечно, там полазала. Я просто к тому, что это такое очень туристическое место, при этом оно никак не охраняется, не защищается. То есть, конечно, есть какие-то люди, которые за этим следят, но нет никаких ограждений, ничего такого. Возможно, если село еще какое-то время проживет вот в таком виде, как сейчас, а туристический поток не уменьшится, наверное, там появится все-таки какая-то инфраструктура и, возможно, даже начнут брать деньги за вход. Но сейчас это достаточно такое дикое, можно сказать, место. Хотя народу все-таки приезжает много. Аул находится на горе, и туда нет автомобильной дороги. Даже самые вот эти вездеходные машины, которые обычно проезжают по самым страшным дорогам на всякие горы, там они не проезжают. И поэтому, ну, до какого-то уровня можно доехать на машине, а дальше только пешочком, там что-то типа километра полтора. Достаточно круто в горку надо идти. Из транспорта там есть только вариант подняться на лошадке, и мы, собственно, это сделали. Достаточно классная, на самом деле, история, потому что с самого низа, вот как, собственно, к этой горе подъезжаешь, можно весь маршрут проделать на лошади. Это достаточно комфортно, потому что, ну, лошадь идет потихонечку, лошади очень смирные, они этот маршрут хорошо знают. Стоит это 1000 рублей за подъем с человека, и мне кажется, что достаточно недорого, учитывая, что, ну, вы действительно экономите силы, которые еще пригодятся по пути обратно, потому что спускаться, конечно, физически проще, чем подниматься, но дорога неровная, осыпаются камни и все такое. То есть дорога есть, но она не гладкая, поэтому, ну, все-таки это не очень легко дается спуск. А в Гамсутле мне удалось порисовать. Я нарисовала вид, ну, так немножко со стороны на самые узнаваемые очертания этого села, которые похожи то ли на какой-то муравейник, то ли на уже полуразрушенную, недостроенную Вавилонскую башню. Может быть, похоже на что-то ацтекское. В общем, очень необычный вид. Я, конечно, ничего такого подобного раньше не видела. И находится это просто в дико живописном месте, со всех сторон горы, очень красивые, причем они разные. То есть какие-то более зеленые, какие-то более скалистые. Есть замечательная полосатая гора. Она полосатая, потому что в ее структуре есть такие пласты более твердой породы, которые находятся в ней под углом, но они при этом друг другу абсолютно параллельны. То есть как будто кто-то такие полоски вставил в гору, и вот они там остались. В Гамсутле мы провели достаточно много времени и спускались уже пешком. Лошадки поднимают только наверх, вниз они не спускают. Вниз их тот человек, который сопровождает лошадей, когда вы поднимаетесь, он их спускает, соответственно, вниз. И, наверное, ну, либо лошадям просто очень тяжело спускаться, когда на спине сидит еще и человек, либо, может быть, просто они таким образом немножко отдыхают, пока спускаются, чтобы наверх с новыми людьми подниматься уже чуть-чуть отдохнувшими. Короче, спускаться нужно пешком. И мы торопились спуститься, пока не сядет солнце, потому что в темноте, конечно, это все делать было бы совсем сложно, а солнце здесь садится достаточно рано. Но мы все-таки успели. Была забавная ситуация, когда мы шли обратно в свой чох, где вот сегодня еще ночуем, поймали попутку, которая довезла нас до поворота на чох, но это буквально совсем близко, совсем небольшая часть маршрута, а дальше уже по такому серпантину стали медленно и печально подниматься в свое село, и в какой-то момент остановились передохнуть, и вдруг я вижу, что за пределами дороги дерево очень сильно трясется, и там какие-то голоса, и какие-то люди, в общем, что-то делают в кустах, и в общем, в какой-то момент эти люди выглянули, и оказалось, что это хозяева, у которых мы живем, обтрясают яблоню, собирают маленькие яблочки в ведра. И таким образом, в общем, в итоге они нас до дома довезли, что было очень в тему, потому что мы уже очень устали. В общем, сейчас я дорисовала, докрасила акварелью тот рисунок, который делала в Гамсутле, и собираюсь спать. Сегодня 20 сентября, и это 7-й день в Дагестане. Сегодня мы переехали из села Чох в село Гунип. Гунип — это, ну, можно сказать, административный центр, наверное, так называется. То есть Чох, Гамсутль и другие села, которые здесь рядом находятся, это все Гунипский район Дагестана. Соответственно, Гунип — это центр, то есть такое село достаточно крупное. То есть все еще село, не город, но побольше, чем Чох уж точно. Между этими селами 20 километров, что совершенно немного, но переезд у нас занял, можно сказать, целый день. Вообще, когда я заранее еще смотрела, где остановиться в Гунибе, то увидела, что вариантов здесь побольше, чем в Чохе, ну, потому что село больше. Но как-то те, которые места мне попадались на букинге, они были либо слишком какие-то непонятные, либо слишком дорогие, типа 4000 за ночь. В общем, ничего конкретного мы пока здесь не забронировали. Ну и кроме того, было не совсем понятно, когда именно мы сюда попадем, попадем ли вообще. Поэтому, в общем, ничего не было забронировано. В маршрутке по пути в Чох, возможно, я об этом уже упоминала в какой-то из предыдущих дней, но я уже не помню, поэтому расскажу снова, если что. В общем, в маршрутке, ну, мы там разговорились с теми, кто в этой маршрутке ехал. И когда один из пассажиров узнал, что мы едем потом в Гунип, хотим поехать в Гунип, он сказал, что «О, а я знаю, где можно остановиться, всего лишь там 500 рублей за ночь человека, хорошее место. В общем, приедете в Гунип, позвоните мне». Я оставила свой номер. В итоге вчера я ему позвонила, уточнила, все ли в силе, действительно ли есть это место. Он подтвердил «да-да-да», при том, что вчера он праздновал свой 70-летний, кажется, юбилей. И, как мы потом узнали, продолжал праздновать сегодня. И у нас на сегодня был план такой, что мы примерно до обеда погуляем еще по Чоху, потому что прикольное место, не хочется из него так просто уезжать, хочется еще погулять. И мы знали просто, что в Чохе есть музей, который устраивает местный энтузиаст, где собрано много всякой утвари, всяких предметов быта старинных, и я хотела там порисовать. Но когда мы в Чохе этот музей нашли, оказалось, что он закрыт. Я пыталась позвонить хозяину, но он трубку не взял. И в итоге в музей мы не попали. Вместо этого мы попали в дом мужчины, который работал там рядом. Ну, работал, в смысле, на улице что-то строительное делал. Он нас пригласил в свой дом, показал, как у него там чего устроено. И это было, на самом деле, очень интересно, потому что это дом старинный, относящийся, как бы, ну, видимо, к старой части Чоха. И, по сути, мы увидели дом такого плана, как вот мы видели до этого в Гамсутле, полностью разрушенный, но при этом жилой. И там интересно то, что его нижняя часть, она устроена в виде арок, то есть на таких каменных арках держится, в принципе, вся конструкция дома. После этого мы погуляли еще немножко по Чоху, после чего собрали вещи и вызвали такси. Там, ну, как я уже, наверное, рассказывала, такси вызывается по номеру телефона, который, как правило, висит где-нибудь на остановке. В общем, мы в Чохе тоже нашли такой номер, вызвали по нему такси. Достаточно долго его ждали, и когда таксист приехал, мы поехали в Гуни, по пути разговорились, спросили его, где там можно как-то перекусить, есть ли там кафе. И, как это, видимо, достаточно часто бывает в Дагестане, он нас пригласил пообедать к себе домой. И также он сказал, что если нам негде остановиться, то мы можем у него тоже остановиться. То есть, видимо, как-то хотелось дать нам комнату или что-то вроде этого. Но мы ему ответили, что поскольку мы уже договорились с другим человеком, мы попробуем остановиться там, где мы договорились. А если что-то пойдет не так, тогда уже свяжемся с ним. В общем, достаточно долгое время занял переезд, потому что сначала мы заезжали пообедать, потом мы стыковались с тем Магомедом из маршрутки, который нам должен был показать, где мы будем жить. Какое-то время мы с ним и его друзьями посидели, отмечая его вчерашний юбилей, после чего с тем человеком, который вызвался нас довести в итоге все-таки до места, где мы останавливались, мы очень долго ездили, забрали машину, возвращались и все такое, забирали Магомеда. И потом, наконец, мы все-таки поехали на самый-самый-самый верх. Просто село Гунип, оно большое и делится на, как я поняла, три части. Есть нижний, видимо, средний или центральный, не знаю, как правильно называется, и верхний Гунип. И к тому моменту, когда мы, наконец, уже доехали до этого самого верхнего Гуниба, до этого места, где мы в итоге остановились сегодня, уже стемнело. И стало понятно, что, ну, несмотря на то, что было всего лишь 6 вечера, стало понятно, что уже особо мы никуда не пойдем. При этом, когда солнце скрылось, стало достаточно холодно, и постепенно становилось все холоднее и холоднее. Пришлось из чемодана достать свитер, надеть плащ, замотаться в шарф. Все равно было холодно. Но, в общем, мы тусовались на улице, пили чай, угощались чуду. В общем, какое-то время еще потусовались с хозяевами и друзьями. В общем, завершением этого достаточно хаотичного дня стало то, что здесь совершенно не ловит связь мобильная у меня, соответственно, нет интернета, а Wi-Fi, который здесь есть, он не особо работает. Ну, точнее, он как бы работает, точнее, у меня телефон подключается к роутеру, но сам роутер с интернетом не соединяется, то есть он подключается, он говорит, нет сети. А сегодня воскресенье, и я должна была опубликовать следующее задание по зарисовкам «Be my булочка», которую я оставила на то время, пока меня нет. То есть пока я вне Петербурга, карандаш и булочка не проходит, но вместо этого ребята делают кое-что другое. И вот сегодня я должна была подвести итоги прошедшей недели и опубликовать задание на новую неделю, но, к сожалению, не смогла. И это, на самом деле, меня достаточно сильно удручает, потому что я знаю, что ребята ждали, а у меня, ну, вообще никак ничего не подключалось. Я очень надеюсь, что завтра мы куда-нибудь спустимся, и там будет связь. Надеюсь, что у меня получится опубликовать и фотки, которые я сегодня сделала, и опубликовать это задание. И вторым обломом сегодняшнего дня оказалось то, что я не смогла нигде сегодня порисовать. Это вот первый день за всю поездку, который прошел без рисования. Не знаю, может, завтра я это компенсирую тем, что сделаю 2 разворота, но поскольку я собиралась порисовать в Чохе в музее, то, ну, музей обломался, и я так и не нашла то место в Чохе, где я хотела бы порисовать, то есть мы просто гуляли. А в Гунибе я порисовать не смогла, потому что мы все время то ездили куда-то, то сидели с кем-то, ели, пили. В общем, короче, день получился хаотичный, и хотя бы вот подкаст я смогла записать. Сегодня 21 сентября, наш 8-й день в Дагестане. Получается, что уже неделю мы здесь путешествуем. В понедельник приехали в Махачкалу, а сегодня снова понедельник, и мы в Гунибе, куда приехали вчера. Надо сказать, что ночевка была достаточно ужасная, потому что на улице холодно. Здесь в горах ночью опускается, ну, мне кажется, до плюс 5, может быть. И домик, в котором мы ночуем, он, у него достаточно тонкие стены, и, соответственно, в доме тоже достаточно холодно. Ну, теплее, конечно, чем на улице, но не слишком. И я лично ночью так мерзла, что спала достаточно мало. Ну и плюс дополнением стало то, что, как я уже рассказывала, вчера вечером я осталась без интернета, что было довольно критично, потому что мне нужно было запостить информацию про новую неделю зарисовок, подвести итоги прошлой недели и все такое. Поэтому первое, что мы сделали утром, это спустились с нашей горы немного ниже. Там интернет стал ловить более-менее нормально, и там я посидела на скамеечке с очень-очень красивым видом, написала посты, которые надо было написать, в общем, все сделала, и после этого стала чувствовать себя как-то получше. Там рядом с этим парком есть музей Гуниба, краеведческий музей, где собрана всякая утварь, предметы быта этого района Дагестана, ну и в том числе старинные фотографии и то, что имеет отношение к истории непосредственно самого села. Музей достаточно приятный, и после экскурсии я там решила немного порисовать, но это продлилось недолго, потому что я успела нарисовать буквально там немножко контуров, как вырубился свет. Поэтому мне пришлось фотографировать тот темный угол, который я рисовала со вспышкой, чтобы потом дорисовать по фотографии то, что я начала рисовать, потому что эта композиция мне нравилась, мне хотелось это закончить, но возможности вернуться там спустя полчаса или час у нас уже не было. Потом мы пообедали достаточно вкусно в единственной кафешке, которая работала в центре города. Ну, может, она не единственная, но, по крайней мере, нам ее посоветовали в музее. И после этого решили подняться на самый-самый верх Гуниба, где находится Гунибская крепость. Это такое достаточно масштабное сооружение, издалека немного напоминающее Великую Китайскую стену, потому что стена идет по поверхности горы, соответственно, изгибаясь по ее склону, уходя куда-то за хребет. В общем, выглядит достаточно масштабно. Подниматься туда надо было достаточно высоко, поэтому мы решили, что найдем такси. Правда, это получилось сделать не сразу. Мы какое-то время пытались идти пешком в сторону крепости в расчете на то, что по пути поймаем машину, но что-то пошло не так. Надо сказать, что в Гунибе вообще, в отличие от Чоха, почему-то не очень получается стопить машины. То есть, если в Чохе там достаточно мало машин ездит, но стоит поднять руку, и та машина, которая едет, она останавливается, и, скорее всего, тебя подвезут. Здесь же были ситуации, когда нам приходилось пропустить десяток машин, ну, то есть не пропустить, они не останавливались и ехали дальше, и только потом мы, собственно, садились в какую-то машину. Короче, здесь получилось так, что нам пришлось вернуться обратно к площади, где музей, и там просто нас стали спрашивать, куда мы хотим попасть, потому что мы изучали номера такси на стенах. И, в общем, таксист вызвался отвезти нас наверх. Мы ему сказали, что хотим крепости, но в итоге, по сути, он довез нас до практически того места, где мы сейчас живем, сказав, что дальше нужно идти пешком, потому что дороги нет. Я показала ему на навигаторе, что дорога есть. Он сказал, ну ладно, провез нас еще немножко. Там просто такая грунтовка начинается, но, в принципе, проехать можно. В общем, он нас еще немножко провез, сказал, что все, мы приехали, уехал, но оказалось, что нужно еще какое-то время все-таки подниматься. Ну, в общем, мы залезли на самый верх, увидели эту стену, но поняли, что на самый-самый верх подниматься все-таки не хотим, потому что, ну, вроде как там ничего особенно интересного нет, просто старая башня, которая относится к этой стене. Ну, наверное, с вершины был бы очень классный вид во все стороны, но дело в том, что вот в самом начале этой стены на краю стояла классная беседка, в которой был стол. И поскольку мне хотелось там порисовать, и я видела перед собой стол, а вид там тоже открывался достаточно красивый, очень хотелось остаться там. В итоге мы там и остались, и я порисовала вид на горы с натуры. И чем я крайне довольна, это тем, что у меня получилось акварелью хотя бы начать делать цвет с натуры, потому что все предыдущие разы, когда я здесь рисовала, я на месте делала контуры, окрасила уже дома. Но в случае с горами очень сложно делать цвет по фотографии, потому что фотография не передает тех оттенков, которые видит глаз. То есть, если там что-то зеленое, то оно становится такое очень однородно зеленое, без каких-то дополнительных оттенков. И в результате получается этот цвет либо придумывать и делать как где-то более какие-то синие, более фиолетовые оттенки. В результате все становится каким-то очень пестрым, ярким и не таким, как на самом деле, слишком каким-то таким экспрессионистским. Либо же, если рисовать точно, как на фотографии, все получится слишком плоским. Поэтому такие штуки, как горы, вода и другие природные вещи, мне кажется, очень важно именно цветом рисовать с натуры, потому что гораздо проще понять, собственно, что надо рисовать. Там мы какое-то время посидели, солнце уже начало потихоньку садиться, и мы пошли назад, посмотрели, как бычок ест шиповник прямо с куста, и там мы встретили очень-очень красивую корову. Это вторая корова такого плана, вот как мы встретили, мы похожую видели по дороге в Гамсуталь. Она как бы одновременно пятнистая и полосатая, то есть она как бы светлая, и у нее есть коричневые пятна, а внутри этих коричневых пятен у нее есть еще и полоски. В общем, очень-очень красивая корова, думаю, что это мой любимый тип коровы. Перед тем, как солнце окончательно село, перед тем, как пойти домой, мы зашли еще на водопад, который нам посоветовали посмотреть, который был прям совсем близко. Нужно было просто с вот этой основной дороги, которая идет от нижнего Куниба к верхнему, чуть-чуть сойти в сторону и там пройти немножко. Но оказалось, что сейчас воды практически нет, достаточно сухо, не было дождей. И водопад из себя представляет такую небольшую струйку, которая, тем не менее, из-за того, что она падает с большой высоты, она это делает достаточно громко. Но, наверное, можно представить, что когда воды гораздо больше, все это выглядит эффектно и, наверное, более интересно. Хотя место само по себе все равно прикольное, потому что вокруг такие нависающие камни, и ты находишься прямо среди них, то есть достаточно близко, не смотришь как бы на гору со стороны, а находишься к ней вплотную, и она даже немножко так сверху нависает. После водопада мы пошли, собственно, домой. Мы хотели, ну вот, как я уже говорила, поймать попутку, что удалось далеко не с первого раза, но зато тот человек, который все-таки остановился и нас подвез, ну, он, естественно, спросил, откуда мы, куда потом собираемся. Мы говорили, что вот хотим поехать в Дербент, но, точнее, мы хотим поехать в село Кубачи, в которое лучше, кажется, ехать от Дербента, чем от Махачкалы, потому что это поближе. Но в Дербент напрямую из Гуниба, где мы сейчас находимся, не попасть. То есть нужно на маршрутке сначала доехать до Махачкалы, потом из Махачкалы до Дербента. В Дербенте, видимо, переночевать и потом уже ехать в Кубачи. И получается, что это такой целый день в дороге. При этом делать нужно довольно большой крюк, то есть ехать в Махачкалу, потом в Дербент. Но, в общем, особо других каких-то вариантов не было, потому что напрямую проехать из Гуниба в Кубачи в теории можно, но горные дороги достаточно плохие. И, в общем, все местные сказали, что ехать через Махачкалу и Дербент – это лучший вариант. Ну и, в общем, этот Шамиль, который нас подвез, сказал, что он вот завтра собирается ехать в Дербент, везет туда двоих туристов тоже, и предложил нам присоединиться, и, скорее всего, мы, ну, завтра утром еще будем с ним созваниваться, но, скорее всего, мы так и сделаем. Завтра поедем с ним в Дербент, проведем там пару дней, после чего съедем в Кубачи, вернемся обратно в Дербент, и уже с Дербента поедем в аэропорт и вернемся домой. Пока что план такой, но, в общем, посмотрим, так это все случится или нет.
Ну а теперь вам, наверное, пора бежать по делам, поэтому продолжение истории в следующем выпуске. Там будет про переезд из Гуниба в Дербент, про мои любимые места в городе, в котором я побывала уже в третий раз, про наводящий трепет космолет на берегу Каспийского моря и про одно из самых необыкновенных мест, где мне довелось побывать, скрытое в тумане село Кубачи. Большое спасибо, что послушали первую часть. А если во время прослушивания вы порисовали или делали что-то другое творческое, то обязательно меня отметьте. Большое спасибо всем, кто ставит подкасту оценки и пишет отзывы. Пожалуйста, потыкайте в звездочки и напишите, как вам все происходящее, если ваше приложение для подкастов это позволяет. Кажется, кроме Apple подкастов, это можно делать еще на Кастбоксе. Ну, вдруг вы слушаете через Кастбокс и не знали про это. И повторю, что мне супер приятно получать отзывы в личные сообщения и упоминания в сторис. Спасибо, пока!